Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиопроза Маши Риховской «Моя деревня Сосновка». Программа впервые вышла в эфир 28 ноября 1997 года.
В этом выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать документальную радиопрозу Маши Ряховской «Моя деревня Сосновка». Летом Маша Ряховская, человек деревенский, живет в Сосновке, в 80 верстах от Москвы, а три оставшиеся поры года – столичная журналистка. Представлю вам главных действующих лиц ее радиопрозы. Клавдия Андреевна, праведница.
«Я знаю, что есть на земле и Бог, и другой, нехороший. Вот кто верит в Бога, с тем ничего не случится».
Михаил Иванович, деревенский мудрец.
«Жить в России легко и хорошо, но надо ее понять».
Антонина Александровна, горемыка.
«Второй сын у меня был. С женой у них чего-то не поладилось. Они его, можно сказать, с третьего этажа сбросили».
Александр Семенович, он же Шурик, бывший пастух.
«Ну, давай начнем с того края. Боря рыжий пил? Пил. Черней нас пил. Леня пил у них? Пил. Тоже по-черному. Да в любом пальце воткни, и точно получится».
Это главные действующие лица. А есть еще и второстепенные, но не менее любопытные.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем...
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». До конца этого часа документальная радиопроза Маши Ряховской «Моя деревня Сосновка».
Наша деревня Сосновка – самая замечательная деревня, самая экологически чистая в районе. И чего только нет в ней. Волки, например. В прошлом году лес свалили, нашли волчицу с волчатами. В трубе жила, под большаком, что в город ведет. И как она могла там жить, когда по голове каждые 5 минут грузовик проезжает? Чудеса. Впрочем, многое в нашей истории непонятно. Например, почему деревня называется Сосновкой, когда лес вокруг сплошь еловый, сырой, в низинах болото, сосен и в помине нет. Откуда же Сосновка? А может, здесь и были сосны? Рассказывают же такое.
Туда вот приехали, в эту деревню, откуда неизвестно. 5 братьев, как говорят. Вот эти братья родные. Вот, семьи приехали, были женаты уже, были у них дети. Они решили посмотреть на эту местность. Здесь бы вокруг море. А вот это бы какой-то остров над этим морем. Вот как мы сейчас едим. А вот там, между прочим, вот вон у Марии Андреевны, в общем, если пойдешь завтра, и после, вот когда она скопает огород, увидишь, там одни камни. Если бы еще, как вот она сейчас спашет огород, увидишь, усеяны камни. Я как-то подумал, думаю, что такое блестит. Оказывается, блестят камни у нее. Просто и сейчас она не может, комбайн не берет, потому что он разобьет там все шестерни.
Упомянутая же Мария Андреевна про море ничего не слышала и с камнями в своем огороде не мучается, зато рассказывает историю о затонувшей церкви.
Ну вот она вот здесь на горе стояла, небольшая церквушка, а потом она обрушилась, и пруд там, и она туда ушла.
Не хочешь слушать, как люди врут? Ври сам. Впрочем, Михаил Иванович такой человек, что у нас нет никаких оснований ему не верить. Он получил 3 ранения на фронте, он выбил московскую квартиру у самого Зверева АГ. И прошу вас не забывать, что это были сталинские времена, а Михаил Иванович – деревенский житель. Такое под силу только мудрецу. Шутка ли сказать, писать 100 просительных писем в неделю? Теперь Михаил Иванович сторожит совхозную технику. Придешь, бывало, к нему, Михаил Иванович, пойдем к нам чай пить. Откажет важно, неторопливо. Не могу, служба. Отведет в огород, покажет поставленные к его изгородке косилки, комбайны. Присядем рядом на бревнышки, и пойдет Михаил Иванович рассуждать, не остановишь. Переплыли, значит, 5 братьев море, которое на месте нашего леса было, и начали чайные повсюду ставить.
Здесь были чайные. Одна стояла вот здесь под горой. Вторая чайная на выходе. Раньше здесь был шлях, то есть прямая дорога на Дурыкино. А Дурыкин добыл хорошие мельницы. Вот здесь через этот мост, который сейчас его не существует, люди с Конькова ездили туда на мельницу. А там по тем временам мельница была хорошая. То есть какая? Первый сорт, значит, хорошие пышки. Вторая сорт меньше пышки. Третий идет на хлеб. Третий идет ржаной хлеб. Вот они все тянули, все обозы, останавливались здесь у чайной, пили. Был здесь двор специально. То они могли здесь ночевать.
Итак, был великий потоп у нас в Сосновке, и были первочеловеки. И кажется, что Сосновка не деревня, а такой большой Ноев ковчег. И плывет она посреди бушующего моря, неся в себе каждой твари по паре. Праведника и пьяницу, беззащитного страдальца и ворожею, вора в 10-м поколении и героического труженика. Известно, не стоит село, город без праведника. Вот она, наша праведница, тетя Клава Романова. В окно ее вижу. Идет к нам с ведром, наверное, огурцов несет. Огородники из нас никакие. Первое время, пока строились, все нам тетя Клава делала. И копала, и сажала, и продукты давала. Да и сейчас нам без нее не прожить, то и дело к ней бежим. В детстве тетя Клава видела ангела. Он был такой же ребенок, как ее братья и сестры, и сидел среди них на печи, свесив босые ножки. Только рубашечка на нем была белая-белая. Уже выйдя на пенсию, Клавдия Андреевна пришла в общину евангельских христиан, стала ездить в Тверь, как она говорит, в собрание. «Пьем чай с вареньем». Вспоминаем ее покойного мужа Алексея Дмитриевича. Тетя Клава рассказывает, как он однажды заблудился.
Маша, Леша, было такое дело. Ну, как в церкви мне говорили, я лешего этих не верю. Вот пошли с братом Мишей в Обухово. Как они поддавали, им мало было. И зашли на кладбище. И стали вот вроде разбирать.
Как надо ложиться, да, мертвецу?
Да, я не знаю, как, а ради кто они есть. Им ли это разбирать? И вот запутались тоже. Как с кладбища выйти? И лес, и болото попали, и ушли тоже в Ханыгино. Они уже с Обухова шли, у них было, а это уже у них, зачем они пошли. Я не хочу даже это... Бутылка, да. И где-то бутылку потеряли. Миша уже чуть ли не плачу, говорит, я-то одинокий, я не женатый, я одинокий, у меня детей нет, а у него ведь двое детей, если мы здесь погибнем в болоте. А мы с Нюрой Галкиной тоже на автобус несколько раз это встречать ходили. И переживаем, никак не встретим. Они пришли, наверное, утром, уж ноги мокрые, утопали там в болоте. Я, Маша, не могу сказать о лешем. Я знаю, что есть на земле два, и Бог, и другой, нехороший. Вот у меня со мной не было нигде, чтобы меня путало где-то или чего-то. И в собрании сказали, кто верит в Бога, с тем ничего не случится.
А он тогда уже верующий был вот в тот момент, или вы еще не ходили в церковь?
Он был или нет верующий, а я по себе чувствую, как я уже это плакала, преклонила колено. Я была. Он позже начал, а я раньше начала в церковь ходить. И говорю, Леша, какой же народ там, и какое наставление там. После как он начал в церковь ходить, я думала, я в раю, или перекрестил меня Бог, что с таким мужем. Я его вижу уже совсем-совсем иным. Например, вот с фермы повалу берем, или молочка, или чего, я не думала, что я грешу.
Не было ощущения, что это грех?
Да, не знала. Не то, что ощущение. Какое ощущение? Ко мне, у меня жил другой это господин. Да, я рог, все это, как ругаться будут, но я говорю, девки.
Ну, матом, да?
Да. Ну, они матом и ругаются, и обзывают, и вспоминают все это старое, и всех... Книга была «Евангелие». Я читаю, а не разумею. Это виноградное дерево. Я так и думала, дерево виноградное. Я не думала, что корень – это Бог, а ствола – это Иисус Христос. А мы вот эти ветви Божьи. Хорошую веточку Бог очищает, очищает, чтобы она не сохла, чтобы она плоды принесла. А который плохое рубает и бросает в огонь. Я уже на пенсии, сама себе хозяйка, на пенсию, как я пошла, не стала работать, ноги болели, пятки, вот, наверное, осложнение солей, что ли, было.
Это много бегать приходилось, да, с коровами?
Много бегать, и резиновый сапог, зимой и летом. Зимой зябнут ноги, а летом парят вот от резины. Никогда я не скажу, что я одинокой, я не одинокой, что я со мной всегда Бог. Хорошо, что ты у меня есть. Есть мне кому сказать, который никому не передаст, не подведет и услышит, и поможет мне. И теперь я вот и на сыновей, и на снох, и никто, только на Бога.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете документальную радиопрозу Маши Ряховской «Моя деревня Сосновка».
Пословица «Правдой жить, от людей отбыть, неправдой жить, Бога прогневить». Клавдия Андреевна очень одинока в родной деревне, но длань Господню она умеет видеть во всем. Когда они с мужем укоренялись здесь, в Сосновке, у них было всего 25 рублей, и Алексей Дмитриевич вдруг находит в болоте прекрасные смолистые бревна. Из них сложили дом. Позже, в войну, Алексея Дмитриевича сбрасывали к немцам в тыл. Он прыгал последним и уцелел единственный, других расстреляли в воздухе. Повис на дереве, и его спасли партизаны. Это, положим, чудеса. Но каких чудес искать среди бедности и голода, в которых провела Клавдия Андреевна свою молодость?
У отца даже было ведь вот эта куриная слепота от плохого питания. Вот днем видит. А как вечер, как вот куры, вечером уже не видят. И он.
А чем вас вот кормили родители? Вы вот так вспоминаете, вот на завтрак, скажем, вы встаете, что вам?
На завтраке всегда у нас была русская печка. Летом жара какая, хорь, все равно русскую печку топили. Чугун картошки варили. И вот чугун картошки, не то, что вот каждый из тарелочек, чугун картошки вот эту поставят в середине стола. И вот чистим эту картошину и огурец. А когда есть нету огурца, ведь не всегда огурцы, то макаем соль и хлебушкой.
А чай был или не было чая?
Да где чай? С ведра холодная вода все время. А поле работы им так не то, что это родниковая вода или чего-нибудь. Лужа так лужа. Ручеек какой? Ручеек. Ну, вот этот платочек.
Через платок пили,
через,
да?
Платок, чтобы не попадали там чего-то. На обед было тоже общая миска, деревянные ложки. И щи с черной капустой. Вот черная капуста, это не выкидывалась никогда. А это кочанная капуста уже. Это было уже как закуска, это было как это вот, когда праздничек какой, вот престольные праздники, приходили вот сестры или гости, вот не было у нас, Маша, в руках денег. Мы работали на трудодни, а на трудодни только в конце года тебе посчитают, чего ты заработала, и авансируют нас. Вот мы молотили ригу зерна. Я молотила сама лично цепями, 4 человека цепями молотишь. Высушили это синопии в Риге, сухие, и молотим. И вот это раздадут на рабочих. В каждом доме были жернова крутить. Вот это получишь 5-6, у кого сколько рабочих, в семье человек, может, 10 килограмм зерна, и спечешь вот хлеб. Так нечистый хлеб ели. А вот этот хлеб на рожь, и мякины, и картошку вот терли в терку, крахмал делали. Крахмал может и на рынок продать, какую-нибудь копеечку заработать. А вот эти выжимки уже от картошки на хлеб туда. Хлеб нечистый ели. А уже не знаю. Во-первых, если бы мы держали корову, заготовки какие были государств молока. Корову ведь не видел, как мы сейчас коз кормим, комбикорм даем. Она доела, может, 4-5 литров у коровы. А заготовка была 500 литров, там надо государству нести. Вот сыворотку, да вот это только ели дети сами.
То есть ничего ни молока, ни масла, ни творога, ничего не доставало?
Нет, нет, нет. И коровку держали, а масла не видели. Ну, я и говорю, вышла замуж, 2 платья было. Не только сейчас вот в будничный день ходят, как вот все шелк такой, все насквозь видно, все штапельное. Сейчас не считают, наверное, за материал. И батист вот вышел в один день, вечер вот сидел в одном, другой платье надел. Алеша вернул с войны, вот этот шинель распороли, перекрасили вот серую на черный. И шили вот это демисезонное пальто вроде. И зимний, и демисезонный, и все тут. Наверное, молодые были, сила была. Потому что мы ели овощи. Вот огурцы ели, лук это зеленый ели. И вот это щавель, свеклу парили, брюкву парили чугунами. Вот это ели. Но не было у нас жиру. А селенка откуда-то Бог давал. Вот это у нас, это была закалка. А в обед придем, так это, прежде чем тоже кушать, можете голодные и усталые, а бежим в речку покупаться. А купаться бежим в речку. Пошепчем с девчонками, чтобы не попасть мальчишками вместе. Штанишков ни у кого хороших не было. Купались голые. А при ребят ведь неудобно. И вот без них покупаемся, если слышим разговор где-то идет. Слух там молодой, что ребята идут. Мы выскакиваем с речки, да одеваться, да и утекать. Вот какие были дикари.
Была у нас в деревне такая старуха, крестная. Жила на отшибе, первобытно, даже электричества у нее не было. Говорят, отец ее, колдун, черную книгу у себя в погребе прятал. Однажды, еще девочка, я зашла в ее сумрачную вонючую квартиру, где она жила с собакой и 2 баранами. Она рассказала мне про клад. Дескать, закопан клад возле леса. Французы отступали, зарыли. И дальше понесла что-то несусветное, что она помнит Наполеона, и он даже к амурам ее склонял. Как бы то ни было, через 3 дня после смерти крестной дом ее сгорел. Огненный столб был высотой 6 метров. Приемницей крестной по части ворожбы считается Марья Андреевна, худющая старуха с пронзительным взглядом, острым подбородком и скрюченными пальцами, но чистая баба-яга. Хорошая, между прочим, старушонка, только злопамятная.
Да, Марья Андреевна, а про вас, между прочим, говорят, что вы первый знаток у нас на деревне таких вот чудесных вещей, чудес всяких. И про вас даже говорят, что вы колдунья. Вот тетя Нюра жалуется, что вы порчу на ее кос напустили. Так или нет?
Вот Анета и колдуны самые. Так, тетя Нюша дружила с парнем.
До Петра Егорыча?
До Петра Егорыча. А жили они бедно. А у Петра Егорыча погибла жена. Утонула она и вышла замуж за Петра Егорыча. Она даже не расписана с ним жила. Жена у него, дядя Петя, была первая. Из Васякова. Она пошла туда в гости, а она вышла замуж за моего дядю, за дядю Петю. Мой отец и дядя Петя, они братья родные были. А аккуратно в этот праздник, в Петров день, она пошла туда в гости к матери. Девочке было 6 месяцев. И вот, а когда она пошла в гости, там купались. Ну, девчонки купались, ну, и она с девочкой. И стала тонуть ее сестра Верина, это нет Петина жена. Она стала тонуть, а Вера вылезла уже, собралась. Она в это время и прыгнула. А у нее девочка 6 месяцев была, и у нее ударило в голову молоко, и вот она погибла. И вот дядь Петя пришлось жениться на ней. Значит, женилась она, она вышла за нее замуж. Она гуляла с другим. Гуляла от дядь Пети. А он извозчик был, коренной извозчик был в Москве.
Отец. Это еще до революции, да?
Да. Ой, сейчас бы тех лошадей. 2 часа ехали с Москвы лошади. Они жили в Мальной роще. Было приезжает из езды, дед там, отец. Они ставят лошадей, бабки, жены выходят, убирают лошадей, пролетки моют, они идут в чайную.
А что, бывали такие-то случаи, что это... Кто-то на кого-то вот может действительно в самом-то деле вот на козуль, на человека порчу навести.
Вот одна еще была старушка, волос заговаривала. В речке такой бывает волос. И он попадет в этот, в тело, и начинает копать. Она вот такая, она молитву тоже берет ведро, денег берет, она это место опускает в воду. Начинает начитывать. И этот волос вот на этот веник наматывается.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее.
А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиопроза Маши Риховской «Моя деревня Сосновка». Программа впервые вышла в эфир 28 ноября 1997 года.
Вы слушаете документальную радиопрозу Маши Ряховской «Моя деревня Сосновка».
Долог летний день в деревне. И также долог трудовой век крестьянина, рассказывает Тамара Егоровна Маркова.
Отец возил по чайным продукты. У него была лошадь хорошая, значит, сбруя, все у него было хорошее. И он не хотел никак входить в колхоз. Он вот матери нашей говорит, если, говорит, я сейчас вступлю в колхоз, они мою лошадь задерут, а мне смерть ее жалко. Тогда возили сено от нас, вот стога наложат, сарай набивали, стога клали большие щи, вот с дом с ваш такие стога. А зимою возили сено в Москву, к Войкову заводу. Там было много лошадей, но потом, как уж все в колхоз-то взошли, у нас, наверное, только остался один отец, в колхоз никак не шел. Мать его уговаривала, а он никак не хотел. Потом он все-таки согласился. Ну, так прижали то, что, мол, если не войдешь в колхоз, мы у тебя отнимем землю. Сдал лошадь, сдал сбрую, сани, телегу. И он сидел, мать говорит, он, наверное, целую неделю сидел около окна. Опять, говорит, Ванька поехал на моем графчике. О. И потом его парализовало, нашего отца. Парализовало, и вот он умер.
Вскоре после отца умерла и мать Тамара Егоровна. Сестры Марковы остались за старших. Тоне было 14, Тамаре 12.
Сколько вы классов закончили?
4.
И не пришлось больше?
Да где пришлось-то? А потом уж у нас в школу, когда немец пришел, дома наши все сжег, когда он стал уже отступать. Брат у нас 25-го года взяли на труд фронт, они лес сплавляли по реке Оке. Мы остались Тоней вдвоем. Ну, а все берут ссуду денег, и она взяла ссуду денег. Начала строить дом.
Тетя Тамара, а еще домашние-то хозяйства были? Какие-то куры там и что там?
Ну, куры, козочки. Козочек держали.
Все это 12-14-летние дети вот так этим управлялись?
А есть что-то надо было?
Ну? Готовить успевали.
А как же? Ну, Тоня как вот постарше меня, она вставала где-то часов в 5 утра. Ей там вот хлеба пекли сами. Встанет, затопит русскую печку, наварит там похлебки, все в печке поставит, чтобы к обеду все было горячее. Ну так, детства-то не видали. Мы детства-то не видали. Никак вот они, жеребцы такие здоровые. Им по 14-15 лет, те же девчонки, они ходят вдоль деревни и ничего не делают.
Вы сами в их возрасте, будучи, сколько вам было-то лет? 15-16, еще сами-то пацанка были. Воспитывали троих чужих детей, да?
Когда у меня свекровь умерла, у ней остался пацан 5 лет, пацан 7 лет и пацан 9 лет. Сергея вызвали на похороны, и он мне сказал, переходи жить, потому что Любе тяжело. Люба работала и в день, неделю, неделю в ночь. Корова у них была, овцы.
А как вот вы дальше-то где работали? Вот в колхозе, а потом на ферму когда пришли?
Да, ярко я. В группе было у меня 12 коров. Мы доили всех вручную, 3 раза в день. Ходили мы утром 4 часа доить, потому что в 6 часов скотину уже выгоняли. Пока слепней нет, пока роса. И потом мы, значит, утром подоим, выгоним, а в обед мы уже едем в лес, вот в прели, куда за грибами ходите. Там у нас были полднища, назывались. Мы ездили туда, лошадь запрягали, ставили фляги, брали ведра, свои полденки, скамеечки, ехали доить коров. Вот я в лесу подаю 12 штук руками коров. Жарко ли, слепенди, а доить ее надо. Вечером пригоняли тоже где-то часов в 9. И вот мы там доим часов до 12 вечера. Молоко на речку таскали в флягах. А холодильников не было. Там была такая избушка сделанная, и в этой избушке протечная вода. И вот в эту воду мы ставили фляги, чтобы это вечернее молоко к утру не прокис.
Вы никогда не завидовали вот городскому человеку, что там удобство, все легче? В город никогда не хотелось?
Завидовать не завидовала, но, конечно, пожить бы неплохо так. Хоть под старость бы. Я вот сама себя ругаю, Маш. Я такая дура, я столько много опустила. Когда у меня умер свёкор, у меня была такая возможность получить квартиру. А мой все. Какой она тебе нужна? Я не поеду, получишь квартиру, поезжай одна, живи там одна. Так? Он страшно боялся этих квартир.
В нашем библейском ковчеге Тамара Егоровна – смиренная Рахиль, которая всю свою жизнь стоит у колодца и поит чужих верблюдов. Еще девочкой она воспитывала младших братьев мужа, теперь растит внуков-бездельников, беспечно оставленных на ее попечение. Родственница Тамары Егоровны, Антонина Александровна, тоже Маркова, вылитый Иов-несчастливец, который охнуть не успевает, как на него сваливается новое несчастье.
Второй сын у меня был. С женой у них чего-то не поладилось. Они его, можно сказать, с третьего этажа сбросили. А вот кто, чего там у них, из-за ревности или какой-ли, с третьего этажа сбросили, убили. Он на Хованском кладбище в Москве схоронитый.
Мужа Антонина Александровна удавила соседка. Между прочим, та самая крестная, ворожея и дочь чернокнижника.
А мой муж как погиб? У меня Люсе было 4 года. Он бывало... Придет пораньше с работы, он у меня сельским почтальоном был, придет пораньше, и я с ним оставляла ее дома. А тут его нет. Я ее взяла на скотный, я подоила коров, сколько у меня там было телёных. И, значит, она у меня полежала в коридоре, около меня на соломке. Потом я все делала там, посудку помыла. Пошли мы с ней домой. Мы идем домой, отца нету. Пошли мы с ней искать его. Он бежит с того края, выпивши. Был там у Русаковых, с дядей Ваней там, что ли. И они там выпили. Ну, значит, добежал возле селе деревни. Камень-то у нас лежит. Вот тут, на горе. Ты, может, когда и видела. И он взял белёк. Дай мне полежать. Я говорю, ну что ты, пойдем домой. Я билась с ним никак. А Люся у меня уже 4 года вчера. Моя баба, я хочу. А был в июне месяце, тепло, я не знаю, как. Я говорю, ну ладно, встань, придет. А у меня соседка здесь была, тетя Тонь, ты такая сильная была. А они очень с ним не ладили. Она что сделала? Сняла с него ремень со спящего, подвезла он туда, вот через этого дома, в следующем дом, к загородке.
К тете Вере Леоновой, да?
Да. Посадила его на кукурочку.
На курточке, да?
Да. И... Ремень-то хотела она, наверное, привязать к этому. Она его от камня-то за ремень тащила. Надела на него на горло, он был пьяный. А он, значит, как сидел на корточке, ремень-то у нее отвалился, в шон-то был удавлен.
Ремнем его привязала к забору.
Петлей.
Петлей на горло.
Да, и к жердочке. А уж он-то мертвый. От камня вести его за ремень-то. А нас у матери-то 6 человек было, а без отца тоже остались. Мой отец утопился. Он работал там в Акиманком, а был разлив очень, это весной. Через лавы, как вот у нас лавы, мы переходим здесь, да, и там такие же лавы. А через лавы очень вода шла сильно. А он по этим лавам, значит, переходить стали. И вот его водой смыло.
А как войну пережили, тетя Тонь? Где отсиживались-то? Дома немец пожег ведь?
Мы убегали в лес. А снегу было, знаете, поскольку? Вот так вот, по колено, наверное. Снегу было. И я Витьку, он 38-го, наверное, меня, в подле везла по снегу на коленках в лес. А из нас, а из новинок в нас стреляли. Прямо вот мы по снегу ползем, как эти червяки, и его тащу в подле. И в лес, значит, скрывались. Там был наш блиндаж, наши военные стояли. И вот в этот блиндаж мы забирались 16 семей, сидели там. Они находили нас, зайдут, посмотрят.
Немцы.
Да. А когда они сюда приходили, меня застали дома с мальчишкой. И ушел этот, который говорил-то. Я подхватила парня бежать, по снегу ползком в лес. Я говорю, ой, женщина, я говорю, меня хотят утащить. Моего Витьку одна старушка подхватила, вот так вот обвязала ползком, ну, таким, чтобы не узнали. А меня, женщина, как сидели там, тряпья всякого, блиндажит в этим, натаскали. И в угол меня запихнули, на меня наклали этих тряпья и сами сели. Молодая была, очень красивая. И вот, где матка? А Витьку-то он не узнает. Так убивать нас не убивали, никого не трогали, они не издевались. Они были хорошие такие. Они и кормили. Бывало, принесут харчей. Матка, давай.
Готовь, да?
Нет, давай чашку. Они мне накладут и каши, и мясо.
Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете документальную радиопрозу Маши Ряховской «Моя деревня Сосновка».
У Татьяны Ивановны был очень ревнивый муж. Все 50 лет совместной жизни со двора не выпускал. Он уж 5 лет как помер, а она все так же сидит возле дома, как пришитая. Верить или нет, за всю жизнь нигде дальше родной Сосновки не была, и, видно, уж не будет. Тут, в палисаднике, я ее и настигла. Долго забитая старушка отказывалась говорить со мной. Наконец рассказала одну из историй времен войны.
Закопал зерно под землю.
Чтобы спрятать, да?
Да-да-да, от немцев. А женщина одна у нас такая старенькая сейчас, царство небесное. Она сказала, где у нее зарыто. Ну, не знаю, я не помню, даже выкопали, нет ли, чем кончилось дело. Ну, а он за это решил ей отомстить. И в лесу она грибы собирала, и он пошел туда. И топором, ручкой от топора ударил ей в глаз. И глаз вытек даже.
Невестка Марии Андреевны, Катерина, рассказывает о немецком солдате, зарытом в огороде у Тамары Егоровны.
«Пришли наши». И он пришел, солдат, в дом в какой-то, и там попросил тряпку перевязать ноги. Вот. А офицер наш посчитал, что он, в общем, как этот крохобор такой.
Помогательством занимается.
Да, и его расстреляли. Расстреляли прямо около вот Тамары Егоровны дома. Молодого солдатика, ему лет 20 было. И они его тут закопали. Закопали... И потом, значит, это через некоторое время, по-моему, 3 года тому назад, этот Виталька стал с этим Шуриком копать яму, чтобы эти столбы сделать эту для гимнастики-то себе там заниматься-то. И раскопали кости. Как они его похоронили, сапоги, в сапогах кости, прям ноги-то эти. Вот. Потом, значит, череп, зубы. И тогда они собрали все в коробку. И мы хотели вот сообщить, вот, где вот эти, которые занимаются захоронениями-то. У него даже там монетки были. А Тоня рассказывала, что эти монетки они швыряли туда. Ну, когда человек умирает, в могилку монетки бросают туда, да. А я прям зубы его смотрела. Прям в руке держала их. Меленькие такие, хорошие зубки. И тогда Виталька говорит, никуда мы не будем его отдавать. Раз он здесь захоронен, и они его захоронили у себя в саду.
Один из немцев после войны решил остаться в России.
Когда обменивались пленными-то, и он решил остаться здесь. Женился вот на этой женщине. У них родилось 2 дочки. У него, оказывается, там в Германии была жена и сын. И он написал жене и сыну, что он здесь остается в России, что он здесь женился, у него 2 дочери. Одна дочка даже гуляла у нас на свадьбе с дядей Борей.
Как ее звали?
Ой-ой-ой-ой-ой. Вот мы недавно только встретились, на 23-м ехали. Что-то разговорились. Она говорит, а вот далеко? Я говорю, да от Конькова. Она говорит, а вы знаете, вот Снопов деревню? Я говорю, знаю. Я говорю, а вы-то откуда знаете? Ну, я встречалась-то с Щегловым там Володей. Я говорю, боже мой, да вы у нас на свадьбе гуляли. Она, ой, как мы уже постарели.
Муж Катерины, Борис, как-то шел с приятелем в соседнюю деревню за пол-литрой. Зима была. Видят они, лошадь в прорубе барахтается. Как выяснили потом, бедняга провалилась, и хозяин бросил ее. Нехай пропадает. Чуть ли не сутки лошаденка боролась за свою жизнь. Не поленились Борис с товарищем, сходили за веревкой, вытащили лошадь. А главное, об этом Борис говорит как о великом подвиге милосердия. Не пожалели добытой водки, влили лошади в пасть все содержимое бутылки.
Собаки янтовидных видел. Вот там они у нас, помню. Они сейчас живут там.
Не ловили никого там, скажем, а шкурки продавали там.
Нет,
в детстве, не зарабатывали?
Белок ловили руками, они нас кусали, они очень кусачие белки. И когда парень там все руки сгрызла, поздно вечером шли, мы еще светло было. Смотрим, еж, он даже не прятался. Как бы, наверное, берешь его, он фыркает, они спинку так стараются уколоть. А я даже спокойно, мы удивились. Посмотрели, у него на спине ранка была. Когда домой пришли, при свете получится, там уже было загноение черви, да, как пасаться в этой ранке. Прочистили, еще промазали. Наверное, чувствую, что люди ходят по дороге, понимают, наверное, что надо вот к людям-то. А так, что он сам сделал? Ничего не может. Ну, они сожрали бы черви его.
Александр Семенович Серов, бывший наш пастух. Впрочем, отчество его никто не знает. Шурик и все. Несмотря на то, что у этого Шурика во рту один единственный зуб остался. Я прошу Александра Семеновича перечислить своих товарищей-собутыльников, умерших в Сосновке от пьянства, назвать их героические имена.
Ну что, ну давай начнем с того края. Боря Рыжий пил?
Пил.
Черней нас пил. Леня пил у них?
Пил.
Тоже по-черному. Колька Марков пил?
Пил.
Витя Марков пил?
Тоже по-черному пил. И Коля пьет до тех пор.
Марья Андреевна, муж тормозной жидкости напился, пил?
Комсомолец пил?
Пил.
Володя Ворон пил?
Пил.
Да я говорю, да в любого пальца воткни, и точно получится.
Про жену вы не расскажете, про свою? Она у вас крановщица была, да? Разбилась.
Да, крановщица. Мне соскочил трос. Они ложили уже четвертый этаж, начали. Корпус ложили. Кирпичная кладка была. Что, правильно есть пословица? Волос длинный, ум короткий. Ей надо стрелок положить. Там уже перекрытие было третье на здании. Я одеваюсь, тихо, спокойно. Она полезла так, под уклоном. Ну, а тут сорвалась.
И сын тоже где-то там рядом, да, в тех же годах, да, у вас разбился на машине?
Там связались, они шпана. Ему дали 4 года сроку. Еще малолеткой он сидел.
Что они там делали-то?
А что они делают? Мопеды угоняли, велосипеды. Мотоциклы угоняли, машины угоняли, разобьют, разломают и бросят.
Сколько ему лет ту пору был сыну-то?
Он уже на взрывчатке я сидел, на взрослом. Его с малолетки перевели на взрослого, сидел он во Владимире последний срок. Ну вот, пришел, он долго не гулял. Подхожу к станции, к пивнушке, он там крутится. Ну здорово, здорово, поздоровались. Я говорю, ты знаешь, Пьер, приди ко мне в деревню, мы с тобой поговорим. Я говорю, ты мужик уже, всего школу эту, кухню прошел, знаешь, о чем я с тобой могу поговорить. Ладно, приду. Так не пришел. А потом мне говорят, Серега твой, говорит, разбился. Я говорю, как разбился? А так. Он идет, подобрал девочек, сажает их в машину. А как в машину? Разбивает стекло. Ну, вот, боковой. Когда мне следователь меня вызывал, говорит, слушай, говорит, Сизов, ты думаешь за машину платить? Я говорю, нет. Они меня хотели на дурачка поймать. Я ни одной копейки. Почему? Я говорю, а вон, иди, я говорю, из могилы его вытаскиваю, спрашиваю с ним.
Только что пожарили котлет на печке, и я несу тарелку Александру Семеновичу. По моим подсчетам, котлет он не видел с 80-го года, с тех пор, как погибла жена. А теперь и вовсе смотреть на него горько. Слоняется по деревне из конца в конец зимой и летом в одной одежке. Негде голову преклонить. В прошлом году по пьянке продал дом за копейку с условием проживания в нем. Новый хозяин его, конечно, выгнал. Теперь Александр Семенович живет под липой. Поставил себе скворечник размером с дачный туалет, в котором только и есть что нары, покрытые сеном. Пенсии нет, еще только 50. Погреб кому поможет вырыть или забор сделать за бутылку. Так свои ж товарищи, кто понаглее, отнимут гонорар. Что ж, обидеть его легко. Последний человек в деревне. Местный бомж, так сказать. Появились новые русские. Два брата. Оба работают на кладбище могильщиками. Александр Семенович эмоционально переживает их появление. Большое событие в неторопливой деревенской жизни.
Я не советую такой жизни.
Какой такой?
Как они живут. Это жить и дрожать. Это такой забор, я двухметровый делаю.
Кремлевская стена называется такой, кирпичный и высокий.
Дал речку раскопал. Для чего она ему нужна была копать? Это вот какие миллионы туда угрохнут? Это пригнать из Москвы экскаватор. И что он сделал? Грязь только навез на берега и все. Да, хотел сделать, что вот, купаться. А там копнули, а там один торф. Туда залезешь, оттуда черней вылезешь.
Михаил Иванович, совхозный сторож, а также сосновский историк и творец космогонических мифов, оказался еще и премудрым Иосифом. Иосиф, как вы знаете, разгадывал сны. Михаил Иванович разгадывает тайны народной психики.
Вот недавно, вот буквально 3 дня назад тому, приезжает сюда директор к нам, совхоза. Ну, когда с ним разговаривали, я говорю, вот что, я чувствую, вы очень так настроены, очень добротно. А раз вы настроены добротно, давайте мы с вами хоть ради встречи, ради уважения ко мне, я к вам, мы хоть стопочку с вами выпьем. Что водка, я знаю, что это водка, это скрепление дружбы, что это уже все. И за водку я могу его взять за грудки, короче говоря. То есть я с ним говорить могу в дохальной форме. Дай мне машину навоза, примерно в таком духе. Когда лицо пьет водку, это лицо не государственное, это лицо ради выгоды живет на свете. Вот почему говорю, надо понять Россию. Я вот сразу на работу, между прочим, совхоз. Я сразу понял, надо всех их надо купить. Они очень дешевые люди. Их стаканы, они тебе могут за 12 и так. Поэтому я сразу знал это. Спросил у сторожа, как директор пьет, может, рабочий тоже. Но сторож все знает, когда он уезжает, как он видит. Поэтому жить в России легко и хорошо, но надо ее понять. Надо понять. Если лицо не понимающее России, хочет пойти на рожон, ничего у него не выйдет. А это объясняется сугубо дружелюбности за переживание спиртного напитка. Он настолько уважение имеет к этому спиртному напитку, что для него это радость громадная.
Слушали документальную радиопрозу Маши Ряховской «Моя деревня Сосновка». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на 2 голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицы страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
Я скажу, Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец в Корте однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Каким вам представляется будущее России? будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.